Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 8 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. Антон Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, телефон, смс-портал, телеграм, сайт в интернете говоритмосква.ру. Возможность написать сообщение в прямой эфир можно писать и через твиттер пользователю «Говорит МСК». Ну, понятно, что первым делом я бы хотел спросить, что такое Национальная гвардия? Как вы это лично видите? Как это вы видите как представитель офицеров России, как председатель комиссии Общественной палаты по безопасности?
Ну, в первую очередь... Так, извините. В первую очередь Национальная гвардия это новый орган исполнительной власти, подчиненный непосредственно президенту, и создается он на базе внутренних войск Российской Федерации. В Национальную гвардию также войдут подразделения ОМОНа, подразделения СОБРа, вневедомственная охрана, лицензионно-разрешительная система и в ГУП охрана. То есть вот эти подразделения, которые я обозначил, они прибавляются, ну, они включаются в Национальную гвардию, но еще раз подчеркиваю, основа, естественно, это внутренние войска.
Да? Но раньше внутренние войска были внутри МВД Российской Федерации.
Ну, как и другие подразделения, которые я перечислил.
Совершенно верно. В чем смысл вывода их за пределы МВД? Чем будет заниматься МВД и в чем особенность именно Национальной гвардии?
Ну, смотрите, несмотря на то, что внутренние войска были в структуре МВД, фактически они существовали и жили самостоятельной жизнью, то есть формально. Главнокомандующий внутренних войск, он был заместителем министра внутренних дел, но функционал ОМВД, все-таки мы с вами понимаем, да, это борьба непосредственно с преступностью, обеспечение охраны общественного порядка и ряд других мероприятий. А у внутренних войск есть еще одна отличительная особенность, то, что часть личного состава – это срочники. Да, то есть в МВД это все люди, работающие на профессиональной основе. Вот, в внутренних войсках есть контрактники, есть срочники, есть действующие офицеры. И в дальнейшем будет точно так же. То есть в Национальной гвардии часть людей будет служить по контракту, а часть людей будет проходить срочную службу. И у МВД есть оперативно-розыскная деятельность, это субъект ОРД, а внутренние войска все-таки это больше, знаете, обеспечение такой безопасности без оперативно-розыскной деятельности. И задачи различные, да, то есть это в первую очередь мероприятия по охране общественной безопасности, да, это первый функционал. Второе также, безусловно, это участие в борьбе с терроризмом, с экстремизмом. Собственно говоря, этим и сейчас занимаются внутренние войска. Это мероприятие по поддержанию контртеррористической операции. Да?
Но внутренние войска могли бы это делать.
Но они сейчас это делают.
То есть
они сейчас это делают.
Это формальная реформа или реформа смысла?
Да нет, но есть определенная логика, которая заключается в следующем. То есть ко внутренним войскам добавлены еще другие подразделения спецназа, которые есть у МВД. Да, это ОМОН, СОБР. То есть весь спецназ собрали в одно место. Но есть определенная логика. Да? Лицензионно-разрешительную систему тоже есть логика, потому что частное охранное предприятие — это некий тоже такой мобилизационный ресурс при необходимости. Ну, или не говоря уже о том, что это может быть антинекий ресурс, который на базе частных охранных предприятий могут быть сформированы какие-то вооруженные формирования противозаконные. Но и вневедомственная охрана тоже есть логика, почему она находится в Национальной гвардии и в ГУП охрана, потому что в одну из задач, собственно говоря, Национальной гвардии входит в том числе и охрана стратегических объектов, и здесь уже главнокомандующий внутренних войск Виктор Золотов, которого уже назначили, да, вы знаете, он будет принимать решение вместе со своим штабом, со своими заместителями, где целесообразно установить какую охрану.
То есть, либо там устанавливается охрана. Охрана, это вызывает у многих вопросы, потому что в некотором смысле это почти коммерческая деятельность, а тут получается, что вроде как национальные гвардейцы теперь будут охранять кого-то за деньги.
Нет, смотрите, во-первых, Национальная гвардия, в первую очередь, внедорожная охрана, охраняет сейчас за деньги не коммерческие объекты, а объекты стратегического значения. Вы знаете, объектовая охрана фактически расформирована, то есть те полицейские, которые стояли на охране там, складов или коммерческих структур, эти подразделения расформированы. То есть фактически внедорожная охрана охраняет либо правительственные здания, учреждения, там, ну, где-то какое-то количество музеев еще как стратегический объект, фактически тоже, да, это наша историческая наследие. Так, собственно говоря, и ряд других объектов государственного значения. И внутренние войска точно так же обеспечивают эту охрану, ну, например, те же самые атомные электростанции. И есть определенная логика, что если есть задача обеспечивать безопасность стратегических объектов, ну, разного уровня, то это логично, чтобы этим занималось одно ведомство, потому что где-то, еще раз подчеркиваю, логично будет установить вневедомственную охрану, а где-то сформировать, в том числе, свое там небольшое спецподразделение, которое, например, есть на каждой атомной электростанции.
Хорошо, тогда следующий вопрос, он касается численности Национальной гвардии, потому что, ну, более-менее говорили о численности, к примеру, внутренних войск,
да.
А с самого начала объявлено, что прежде всего это внутренние войска, бывшие, составят Национальную гвардию. Потом туда добавят ОМОН, СОБР, охрана, ГУП охрана. И вот вроде как из 180 тысяч внутренних войск должно получиться 350-400 тысяч человек из Национальной гвардии. Это что, новых людей наберут?
Ну, вы знаете, необходимо посмотреть точные цифры. Мы сейчас тоже их изучаем, что-то запросили уже в МВД, потому что, как вы правильно сказали, то есть есть структура и личный состав непосредственно внутренних войск, есть другие подразделения. Я вам по численности могу сказать, что, ну, давайте, ОМОН по Москве там меньше 2000, например. Ну, в каждом регионе своя численность, там, ну, наверное, в Москве самая многочисленная.
Но в любом случае, да, там, допустим, 10 лет назад говорили, что всего ОМОНа у нас 20 или 30 тысяч.
Ну, то есть это там несколько десятков тысяч человек, да. Вневедомственная охрана достаточно многочисленная структура. Если я не ошибаюсь, объектовая охрана вот была сокращена, там было порядка 60 тысяч человек. Патрульная служба, ну, не патрульная, а ГНР, так называемая, да, которая ездит и патрулирует, в том числе они в единой системе дислокации работают с территориальными отделами. Ну, думаю, это тоже несколько десятков тысяч человек. Пока не обладают цифрами,
не получится, чтобы вас не обманывать. Что численность
увеличится. Я не исключаю вероятность того, что если для обеспечения безопасности граждан необходимо будет увеличить численность, она будет увеличена. Второй вопрос, надо смотреть, за счет кого она будет увеличена. То есть это, либо это будут срочники, либо это будут контрактники. Это отдельный вопрос. Но еще раз подчеркиваю, что сейчас лучше не гадать, а посмотреть точные цифры по всем структурным подразделениям Национальной гвардии. В ближайшее время, я думаю, мы их все увидим, изучим, проверим и будем делать соответствующие выводы.
Но вы говорите, если понадобится для безопасности страны, ничего страшного, пусть даже больше.
Безопасность страны, безопасность граждан.
Безопасность граждан. Но вы разве не слышали, как то там, то здесь возникают утверждения, что у нас и так слишком много полицейских?
Это типичное заблуждение.
Прошу.
Типичное заблуждение. Более того, даже если обратить внимание на этой коллегии, которая была в коллегии МВД России, министр сделал достаточно смелое замечание, ну, не замечание, а высказывание, в котором он сказал, что при том количестве личного состава, при той нагрузке, которым МВД работает, и том уровне преступности, который объективно растет, ну, сверх каких-то экономических моментов, там, нигилистских моментов или еще что-то, да, и уровень, там, воспитания людей, то, безусловно, не факт, что полиция будет продолжать справляться, да, и сейчас справляется на грани, мы же это тоже прекрасно понимаем, и где-то иногда не столько справляется, сколько формально принимает участие в тех или иных процессах. Но я вас уверяю, что я являюсь категорическим противником сокращения полиции. Я, более того, настаиваю, и все эксперты, большинство экспертов со мной согласны, что полицию необходимо увеличить по ряду направлений деятельности, а именно участковых уполномоченных не хватает, это признают все. Патрульно-постовой службы не хватает, это признают все. У нас с перегрузкой работают следователи, дознаватели, сотрудники уголовного розыска. И я вас хочу заверить, что мы рано или поздно придем к двум моментам. К трем. Либо какую-то роль в патрулировании возьмут на себя, возможно, Национальная гвардия, в чем я сомневаюсь. Хотя внутренние войска сейчас принимают участие в патрулировании. Вы знаете, во время массовых мероприятий та же самая 55-я дивизия принимает участие, в частности, в Москве. И из этого же иногда там с дивизии Дзержинского присылается личный состав. Ну, у нас жители Москвы, которые ездят в Петро, они видят, опять же, с внутренних войск бойцов, которые патрулируют метрополитен. То есть они сейчас принимают участие, но в основном, конечно же, москвичей и гостей столицы беспокоит, волнует безопасность в жилом секторе.
Понимаете,
и
вот
в жилом секторе, я вам скажу просто, чтобы вы понимали, не один раз уже я говорил это в эфире, в том числе ваша радиостанция, на один территориальный отдел выезжает всего два наряда полиции зачастую. Конечно, этого не хватает.
Да, но создаются-то генеральские должности. Вот об этом наши слушатели сейчас пишут. Семен так вообще пишет, в России насчитывается до 5 миллионов человек, если все силовые ведомства взять. Он утверждает, что практически каждый восьмой мужчина в стране силовик, а расходы на армию, полицию и, как он пишет, охранку составляют более 30% федерального бюджета.
5 миллионов, сомневаюсь, около миллиона МВД со внутренними войсками, около миллиона вооруженной силы Российской Федерации, плюс-минус, да, то есть, еще раз подчеркиваю. Но и если посмотреть все остальные службы, зачастую там в них там от 20-30 тысяч, там, ну, до нескольких сотен тысяч, может быть, где-то, я не думаю, что до 5 миллионов, думаю, что, наверное, цифра колеблется до 3 миллионов, ну, как мне кажется, надо еще раз смотреть, я никогда не задавался такой задачей подсчитать там всех. Но вы поймите, есть объективные вызовы, угрозы, с которыми сталкивается наша страна, да, с которыми сталкивается жилой сектор. Мы можем сколько угодно слышать различных диванных генералов, которые говорят, надо уменьшать, надо уменьшать, надо уменьшать, но когда что-то происходит, они задают вопрос, а где полиция?
Подождите, я понимаю, но с другой стороны, ведь Россия не единственная страна в мире, как мы понимаем. Есть страны, у которых есть похожее количество населения.
Назовите мне, в которых страны, и приведите численность, в которых количество населения такое же, как у нас, те страны, в которых население, ну, скажем так, размещено на территории страны так же, как у нас, и где такой же низкий уровень правосознания, такой же высокий уровень нигилизма. Вы не назовете ни одну такую страну.
То есть есть еще проблема низкого уровня правосознания, и того, что вы называете нигилизмом.
Конечно, не я называю, это очевидный факт.
Нет, просто я уверен, что сейчас кто-нибудь напишет про Соединенные Штаты Америки, что там, мол, полицейские
меньше. А там уровень правосознания, смотрите, во-первых, в Соединенных Штатах Америки.
Кстати сказать, действительно, судя по всему, в два раза.
В Соединенных Штатах Америки там совершенно другая густонаселенность, то есть у нас разброс населения совершенно другой, то есть у нас есть отдаленные участки, на которых мы просто не можем с вами не иметь полицейских, да, ну, то есть у нас в Соединенных Штатах все-таки население проживает компактнее. Во-вторых, уровень правосознания в Соединенных Штатах в разы выше, чем у нас. Ну, то есть это очевидно, люди соблюдают закон существенно жестче, чем у нас. У нас есть определенная специфика, да, то есть у них там может быть чуть побольше бандформирований, таких вот мафиозных структур, которые в том числе устраивают там уличные перестрелки. Но у нас достаточно большое количество бытовой преступности, да, если смотреть там по количеству убийств. То есть у нас разная структура преступлений, если смотреть по количеству. Но вот сколько мы ни пытались сравнивать там с теми или иными странами, это сделать невозможно. И когда вы, например, ну, себе строите дачу, да, и хотите там поставить одного или двух сторожей, да, вы же смотрите, исходя из той необходимости, где находится ваша дача, да, есть ли рядом полиция, нет ли рядом полиции. Ну, то есть там целая куча объективных причин. И здесь то же самое. Безусловно, с одной стороны, необходимо сокращать управленческий состав. Я с вами согласен. Но его уже сокращают последние годы, по максимуму сократили. Где-то, думаю, что можно еще сократить. Но это такие единичные моменты. А осуществлять патрулирование, должны достаточно большое количество людей. Поэтому я глубоко убежден, что мы должны смотреть не на то, где какое количество полицейских или там в других структурах людей работают, а мы должны смотреть, сколько конкретно необходимо людей для обеспечения чувства защищенности в первую очередь, да, то есть обеспечить безопасность — это одно, а люди же должны чувствовать эту безопасность, да, потому что мы вам сказали, там все безопасно, а люди-то ощущают себя безопасно, они не боятся выходить на улицу днем, утром, вечером, и в каждом регионе своя специфика. У нас, еще раз подчеркиваю, страна очень сложная и географически, и по национальным вопросам, по густо, по человеконаселенности, но количество экспертов, вот с которым я общался, да, оно достаточно большое. И у всех есть очевидное понимание, ну, какое количество людей может обслужить участковый уполномоченный. Да? Вот какое количество километров, например, да, с определенной густонаселенностью может обслужить патрульно-постовая служба.
Но вопрос-то в другом, если, сколько генералов на каждого участкового? Слушай,
генералов — это единица. Вот мы можем с вами сказать, плюс-минус 100 генералов — это уже много, но я вас уверяю, что когда мы добьем плюс-минус 100 участковых, это ничего не скажется. Да? Так вот, есть еще другая проблема. У нас есть, например, на Москву, смотрите, до реформы Нургалиевска было 3300 с чем-то человек, не помню, 370, ну, 3300 будем считать. А на настоящий момент было в этом году 2600, там человек 40 еще Якунин добавил, то есть он старается действительно по максимуму добавлять штатную численность, 2640, процентов 10 некомплект, это очень большой некомплект, то есть, представляете, из 2640 штатных единиц, процентов 10 некомплект, это 260 человек не хватает, и при этом некомплекте есть еще, скажем, такое явление, которое не очень принято называть, но я считаю, здесь нечего скрывать, это так процентов 20-30, которые, наверное, можно было бы уволить, заменить, но просто их никто не выгоняет, потому что прекрасно понимает, что работать будет некому, да. Есть много вопросов, и мы должны уходить от популизма, мы не должны обсуждать вопрос, где, в какой стране, сколько, мы должны изучать опыт этих стран, смотреть, как можно оптимизировать работу служб, мы должны, безусловно, увеличивать количество видеонаблюдений, но видеонаблюдение должно быть не просто, знаете, вот так камеры поставили, и они что-то пишутся, да, то есть за этими камерами должен кто-то смотреть. То есть
да, они все-таки пишутся.
Нет, камеры пишутся, безусловно. Но и сейчас камеры, кстати, если мы говорим про Москву, они существенно лучше стали. Это заслуга Департамента региональной безопасности. Но, еще раз, раньше вы помните, какие камеры ставили, да? Буквально еще несколько лет назад.
Запись есть, да. А увидеть ничего нельзя.
Да, сейчас камеры становятся лучше, и можно ими управлять. То есть они достаточно с неплохим неплохой возможностью приближения, качества съемки, хранения информации. Но если эти просто камеры стоят, то они при помощи них можно потом раскрывать преступление. А если по этим камерам смотрят люди, да, как в ряде европейских стран есть, то есть мы можем заменить как определенное количество полицейских и поставить камеры. То есть вместо патрулирования, но камеры должны не просто писать, за ними должны сидеть, смотреть люди. Да, а иначе это все профанация. То есть это потом мы будем где-то что-то с помощью этого раскрывать. То есть это целая система. Поэтому я, подводя итог, хочу еще раз сказать. Безусловно, мы не можем сравнивать количество полицейских в нашей стране и в других странах, но в то же время, безусловно, мы должны изучать опыт других стран, причем разных, и европейских, и азиатских, и Америки то же самое, да, и смотреть, как можно модернизировать работу. Необходимо активнее внедрять современные технологии. К сожалению, сейчас они достаточно слабо внедрены. Но я всегда привожу пример очень простой. То есть все прекрасно знают, что в сотовом, ну, в аппарате в мобильной связи есть встроенный номер, да, по которому можно определить местонахождение этого телефона. То есть есть определенная логика. Если кому-то дали по голове и украли этот телефон, сотрудник полиции должен в течение 5 или 10 минут, когда заявитель к нему обратится, вбить этот номер, чтобы посмотреть, где он находится, послать туда группу захвата. Но это же логика, понимаете? А это происходит в лучшем случае, если это там не сверхтяжкое преступление, то это вообще не произойдет. Да? Это может произойти там по решению суда, по всем остальным пришлют просто биллинг через месяц. А что там биллинг? Его украли, симку выкинули, все, ваш биллинг, забыли про все, да? То есть это должно происходить незамедлительно. Я вас уверяю, что если бы преступники знали, что как только они украли телефон, через 5-10 минут этот телефон будет уже отслеживаться, и группа захвата поедет их задерживать, эти телефоны просто перестали бы воровать.
Такие нормы действуют в других странах?
Да, конечно. Да, конечно, причем
в других странах, причем, утверждаете вы, конечно, без решения суда можно отслеживать любой телефон.
А там, знаете, какая история? Есть, ну, различные нормы права, есть, ну, скажем, такая упрощенная процедура. Вот даже если обратите фильмы, да, там, смотрите, вот, например, спецназ окружает какой-то дом, говорит, так, соедините меня с судьей, мне нужно решение суда. То есть соединили, он с судьей переговорил, получил определенное решение суда, и они заходят в здание.
Там судьи иначе,
да,
работают.
Да, поэтому есть, ну, разная специфика, но есть другая. Послушайте, если вы, у вас есть, неважно, любой сертификат, что это ваш телефон, вы приходите, да, то есть у вас украли, или у вас, не дай бог, там окровавлена голова, потому что вы ударили по голове, да, они смотрят, ну, нам нужно решение суда, чтобы отследить ваш телефон. Но это абсурд, понимаете? То есть здесь необходимо, чтобы меньше было злоупотреблений, говорить о фиксации, то есть какой телефон кому принадлежит, человеку, и когда вы заявляете, то есть не у вашего знакомого украли, вы, ваш телефон, вот он, не знаю, вписан, хоть в паспорте, где угодно, это мой телефон.
То есть когда есть его заявление хозяина, конечно, телефона.
Конечно, конечно.
Только тогда этот телефон можно отслеживать. Так, зарплаты генерала и рядового разнятся сильно. Это несравнимые вещи,
ну, пишет. Это и логика. Кто это? А хотели бы, чтобы наоборот было или как?
Нет, в том смысле, что одного генерала уберешь, целых 10 человек набрать можно.
Ну, зарплата генерала по сравнению с рядовым может в 2-3 раза быть разница.
Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности от программы «Пиджаки». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 8 апреля. Программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, через сайт «говоритмосква.ру», через Твиттер. Можете звонить по телефону. Уже очень много вопросов пришло. И тут, правда, похоже, люди то ли не хотят читать документы, то ли не нашли ответа на это. Потому что вот, например, Енисей. А правда, что у Национальной гвардии будут теперь полномочия проникать в квартиру без ордера?
Давайте так, чтобы у людей не возникало никаких вопросов, я скажу следующим образом. У Национальной гвардии будут практически по всем вопросам такие же права, как сейчас есть у полиции.
То есть когда 276 пишет, а вот это новая норма стрелять без предупреждения, чем мотивировано?
Стрелять без предупреждений сейчас могут сотрудники полиции, если предупреждение не имеется возможности сделать, потому что в противном случае ну, кто-то может просто погибнуть или пострадать. Что касается входить, откуда взялась вот эта норма, входить на территорию или куда-то еще там, это происходило раньше, но это в зоне проведения контртеррористической операции. То есть если мы с вами проводим мероприятие в зоне контртеррористической операции, то, естественно, в этом и есть логика, извините, там некогда получать, если в квартире засели боевики, и они захватили кого-то, либо готовят теракт, нам некогда получать никакое решение суда. Но еще раз подчеркиваю, что здесь введение самого режима контртеррористической операции – это определенная процедура. Это не просто идут гвардейцы, решили, так, все, в этом доме контртеррористическая операция, мы туда пошли. То есть это есть определенная процедура, и она достаточно сложная по введению зоны контртеррористической операции.
Теперь по поводу судьбы ФСКН и Федеральной миграционной службы, которые перестали существовать как таковые и теперь вошли в структуру...
Отвечу кратко. Знаете, уже 2 года назад мы называли эту фразу, я назову ее сейчас, вернулись в родную гавань.
Вот они вернулись... Помните? Я понимаю, но они вернулись в родную гавань без капитанов.
Но они вернулись в родную гавань с задачами и личным составом. Да, это первое. Второе, я всегда, и в том числе в эфире вашей радиостанции, говорил о следующем, что было ошибочно отделять эти две структуры от системы МВД, и до сих пор в этом убежден. Жизнь показала, что я и ряд других экспертов, о котором говорили, поверьте мне, я был не в меньшинстве, то есть многие люди это говорили. Безусловно, жизнь показала, что надо вернуть их обратно. Я не считаю, что прям такая была сделана серьезная ошибка, что отсоединили, потом обратно вернули или еще что-то. Это нормально. Еще раз подчеркиваю, страна сталкивается в определенный там, период времени с определенными там, вызовами, угрозами, необходимость выполнения там, тех или иных задач. Пытаются, естественно, действительно руководители выработать оптимальные пути решения. Но... Очевидно, произошло то, что все-таки не оправдало себя отделение этих двух служб. Почему не оправдал? Я вам скажу. Ну, вот смотрите, например, наркоконтроль. То есть идет определенное дублирование. И ФСКН занимается наркотиками. И с МВД эту задачу никто не снимал. Понимаете? И если еще на уровне руководства ведомств было понимание, а было понимание какое, что вы, вот МВД, вроде занимаетесь такой розницей, а мы занимаемся, как спецслужба, занимаемся крупными партиями. Во-первых, крупными партиями МВД тоже продолжало заниматься, это раз, да. И мелкими вопросами все равно ФСКН тоже занималась. А вот, я говорю, из реалий жизни. А вот на территории вообще этого понимания не было. То есть я вот провожу совещание в территориальном отделе, задаю вопрос, у вас там наркопритон. Я вам говорю, ну, вот что происходило реально, говорит, ну, сотрудник полиции говорит, вы знаете, какая у нас нагрузка? А что вот ФСКН, целая служба есть, она им не занимается. Ну, их можно было понять, да? А ФСКН говорит, да вы что, да это не наше дело, там, ну, сотрудники, я говорю, не руководство, сотрудники, мы там спецслужба, мы там крупной партией какой-то занимаемся, еще что-то, что тоже есть определенная логика. И плюс, конечно же, ФСКН не обладала той серьезной сеткой присутствия на территории, которая обладала МВД, да, это же там патрульно-постовая служба, сотрудники уголовного розыска на местах, и в первую очередь там участковый ППС, как я уже говорил, да. Поэтому, когда сейчас подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков будет в структуре МВД, во-первых, мы можем существенным образом сократить ряд административных надстроек, которые есть у единой структуры, да, то есть, получается, из трех структур мы делаем одну. И вот разрозненность вот эта межведомственная, она, конечно, уйдет. И сотрудники уже могут в полном контакте, диалоге работать непосредственно, сотрудники, вот, там, например, центрального аппарата того же самого, да, или городских подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, они смогут работать в более плотном контакте с территориальными подразделениями, которые работают непосредственно на земле. Возьмем миграционную службу, та же самая история. То есть борьбу с нелегальной миграцией никто с МВД не снимал. Да, и опять же, вы много раз говорите, вот там проходит в МВД, там ГУВД, там операция мигрант, задержано столько-то мигрантов и тому подобное. А ФМС, когда ему говорят, а что же вы это не делаете? Говорят, а у нас сил нет, у нас есть там, ну, какое-то небольшое количество людей, а все остальное пусть занимается полиция. Да? Опять получается, то есть оформлением документов одна служба занимается, немного она занимается в том числе решением вопроса противодействия нелегальной миграции, но вот более глобальный вопрос по противодействию нелегальной миграции должно заниматься МВД. И следствие по делам по организации нелегальной миграции, вы знаете, что в десятки раз количество этих дел увеличилось, и именно увеличилось за счет чего? За счет того, что сотрудники полиции выявляют эти факты. В десятки раз увеличилось количество дел, понимаете? И опять же, то есть, вот, например, задерживают выходцы из Средней Азии, сотрудники полиции, его надо быстро пробить. А там звонят ФМС, там какая-то вот, пока ответ получит, пока, ну, глупость полная, понимаете? И вот мы когда занимались вопросами противодействия нелегальной миграции, вот по линии нашего Центра профилактики правонарушений в организации «Офицеры России», одна из наших задач, мы чем занимались? То есть когда вот этого человека задерживали, не буду называть там национальность, да, то есть мы сами через свои каналы связывались с миграционкой, договаривались, чтобы они быстрее ответили там в территориальный отдел внутренних дел, чтобы они потом на основании этих данных повезли в суд этого человека, понимаете, а потом обратно его отправляли в миграционную службу, куда передали эти спецприемники, ну, для содержания иностранных граждан.
И 692-й наш слушатель уже нашел вам новое дело. Он говорит, значит, МВД теперь будет захватывать серьезного преступника, им нужен СОБР, СОБРа нет. Вам придется
неправда
связываться с Национальной гвардией.
Неправда, неправда. Рассказываю. Смотрите, если он внимательно проанализирует указ президента и внесенный законопроект уже в Государственную Думу, он внесен, он есть в открытом доступе, где четко прописано, что Национальная гвардия находится в том числе в оперативном подчинении у Министерства внутренних дел Российской Федерации. Порядок этого оперативного подчинения будет определен на уровне соглашения между руководителем МВД России и Национальной гвардии. Более того, я этот вопрос обсуждал буквально на следующий день после принятия решения о создании Национальной гвардии с начальником ГУВД города Москвы. И мы обсудили с ним, я услышал его позицию, что никаких проблем не было, что, собственно говоря, как было, так и останется, и затруднений выделение личного состава там СОБР или ОМОНа. Напомню, что СОБР — это подразделение такие, ну, немногочисленные, состоящие из таких настоящих профи, офицеров, что самое важное, да, спецназовцев, которые работают в основном по тяжким преступлениям, и в основном они работают с уголовным розыском, да, то есть когда нужно задержать особо опасного преступника, там, банду и тому подобное. А сотрудники ОМОНа, это совершенно другое подразделение, которое выполняет больше так называемые мобовские функции милиции или полиции общественной безопасности. Это охрана общественного порядка на массовых мероприятиях там и тому подобное. Но, подчеркиваю, да, что и сотрудники ОМОНа, когда СОБР не хватает, точно так же выезжают на мероприятия по задержанию непосредственно преступников.
Антон Цветков с нами сегодня в программе «Пиджаки», председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, код города 495. Присоединяйтесь, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот на днях был на радио «Москва» ваш тоже самый из комитета по безопасности, да? Вот, и он сказал, что вот по образу США делается. Я что-то, у меня сомнения были, я помню, фильм «Рэмбо», там «Национальная гвардия», да, я посмотрел. И там «Национальная гвардия» — это местное население, вооруженное, которое подчиняется губернатору и определяется, в определенных случаях привлекается для решения задач, вот типа как вот в этом фильме показали. Вот, а у нас это сколько дополнительно средств вот для этого? Это первый вопрос, для вот этой «Национальной гвардии» понадобится из бюджета. И первый, и второй вопрос к Цветкову. Вот ваш запрос по госпоже Васильевой чем закончился? Была она, отлучалась из мест содержания? Или как, ответили вам или нет?
Прошу.
Отвечу на первый вопрос. Я не знаю, честно говоря, кто комментировал на радиостанции и дал схожесть с Америкой. Я в этом схожести не вижу. Да? И там есть совершенно другая специфика, и действительно это речь идет о том, что мобилизовывается местное население.
Там вообще во многом по-другому,
ну,
все устроено.
Совершенно по-другому, да. Там они выполняют часть функций, которые у нас МЧС выполняет. Это отдельная история совершенно. Надо смотреть. Нет аналога вот ни одной страны мира, где 100% было бы то же самое, что у нас. Но еще раз подчеркиваю, это нормально, у каждой страны свои вызовы и угрозы, поэтому у нас формировано вот это подразделение.
И как много денег на это понадобится, он спрашивал.
Как много денег на это понадобится? Пока, исходя из того, что мы видим, да, ну, я не знаю, там, сколько понадобится денег там на такие, знаете, моменты изготовления новых удостоверений там и каких-то новых шевронов, это отдельная история. Ну, когда вообще говорят о безопасности, наверное, вопрос денег вторичен, с моей точки зрения. Нет, потому что даже сохранение...
Хорошо.
Сейчас я закончу. Смотри, даже сохранение одной человеческой жизни не стоит никаких денег. Так вот, я не могу вам сказать, и думаю, что сейчас никто это пока не понимает. Мне, ну, необходимо будет провести анализ, и эти цифры, я уверен, будут опубличены. Вот. Но по содержанию, я не исключаю вероятность того, что содержание всей этой группировки, которая, собственно говоря, создана, оно обойдется примерно столько же, сколько сейчас обходится то, что имеется, ну, только более разрозненно.
Тогда вот на какой вопрос ответьте. Это Дмитрий, если я правильно понимаю, пишет нам через Телеграм. Тут довольно сложно понять. Сейчас я точно... Дмитрий, да? Так, сейчас. Да, Дмитрий М. А почему этот закон никто не критикует? Может, какие-то доработки к нему нужны? Почему нет диалога и обсуждения? У нас на что Дума, собственно, спрашивает Дмитрий?
Ну, во-первых, наверное, Дума и другие эксперты, они созданы не для критики, а для оценки. Да? И когда, проанализировав этот закон, все посмотрели, эксперт, ну, я вас уверяю, что эта идея о создании Национальной гвардии, она уже была достаточно давно, никто не понимал, в каком формате она, собственно говоря, будет. Я вас уверяю, что для многих подразделений это оказалось, ну, собственно говоря, такой новостью, не меньше, чем для нас с вами. Поэтому, конечно, когда вышел указ или потом вышел проект закона, то многие его начали изучать. И когда изучили, не увидели ничего нового, чего нет, например, в законе о полиции там, или в других нормативно-правовых документах, на основании которых действуют органы внутренних дел, внутренние войска. Поэтому никто и, ну, не начал возмущаться или же там что-либо
обсуждать.
А у
нас нет оснований не доверять их
взгляду? Нет, просто это же уже есть, это же законодательство уже есть, да, и поэтому нет ничего нового. Поэтому начали СМИ для того, чтобы придумать, вот надо же это пообсуждать, это же новость, и начали выискивать какие-то определенные моменты, давать их сенсации. Но когда начали сами же изучать, помните, вот там стрелять без предупреждения, там, или входить в квартиру, это было такой новостью дня, там, примерно до обеда, да? А потом, когда все начали, после этих новостей начали спрашивать экспертов и редактора, начали сами сравнивать закон один и закон второй, я имею в виду закон о Национальной гвардии, закон о полиции, другие нормативы про НДКО, они видели, что ничего сильно не меняется. Поэтому и все это сдулось.
Хорошо, тогда еще про один документ, предложение депутатов. Ирина Яровая, председатель Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, вы ее, конечно, знаете. Конечно. Виктор Озеров, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, тоже понятно, кто это. Они разработали предложение по изменению законодательства, очередное ужесточение борьбы с терроризмом.
Не ужесточение борьбы с терроризмом, я бы сказал, да, а приведение действующего законодательства, опять же, подчеркну эту фразу, в соответствии с сегодняшними современными вызовами и угрозами. Это не только в нашей стране происходит, и ряд зарубежных стран серьезно перерабатывает свое законодательство, потому что прекрасно понимает, что тот уровень развития экстремизма и терроризма, который сейчас идет, в том числе на международном уровне, конечно, от него необходимо защищать граждан. И здесь бездействовать нельзя. И к чему приводит бездействие, мы увидели с вами на примере той же самой Бельгии. Хотя, опять же, я не люблю, вот знаете, так критиковать, потому что с этим может столкнуться каждый. Да? Но в то же время вот достаточно либеральное европейское законодательство, оно приводит к тому, что спецслужбам достаточно тяжело обеспечивать безопасность граждан. Я хочу подчеркнуть одну вещь. Я внимательным образом посмотрел все эти поправки, и на 99,99% нашего населения они, собственно говоря, никак не отразятся, потому что мы с вами не имеем никакого отношения к терроризму, и мы даже об этом не думаем. Более того, эти поправки направлены в защиту нас с вами. Единственное, что хочу подчеркнуть, что все мы, граждане Российской Федерации, требуем, чтобы государство всеми возможными силами и средствами защитило нас от террористической угрозы.
Это Антон Цветков. Нас возвращают к предыдущему вопросу. Луговой это говорил, про то, что Национальная гвардия — это по американским стандартам. И про Васильева вы так и не сказали, вам ответили?
Я в голове держу этот вопрос, да. Чтобы потом не говорили, что мы с вами умолчали. Ну, да? Чтобы мы с вами умолчали. Обсужу это с Андреем Луговым по поводу сравнения с американским или нашим стандартом. Это отдельная история, услышу его доводы. Что касается Васильева, могу сказать так, что по многим моментам, по которым мы занимаемся, вы знаете, нам
так удалось... отлучалось или не отлучалось?
Рассказываю, заслушайте, рассказываю. По многим моментам, по которым мы занимаемся, нам удалось побеждать. Но вот пока по делу Васильевой мы проигрываем. Я искренне, открыто вот, говорю это в эфире вашей радиостанции, что пока есть у многих убеждение одно, не буду говорить какое, но доказать это невозможно пока, да. И мы продолжаем этим заниматься, но, к сожалению, вот еще раз подчеркиваю, я должен искренне это сказать, что нам пока это не удается.
Тогда возвращаемся к предложениям Яровой и Озерова. Значит, вы говорите, 99% этого даже не почувствуют.
И 99 десятых.
Смотрите, тогда возвращаемся к предложениям. Официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, и после этого невозможность выехать за границу. Что такое официальное предостережение?
Официальное предостережение – это определенный акт, который вам делается для того, чтобы вы, собственно говоря, не совершали определенных действий. То есть, смотрите, ну, например, вы... я немножко с другим сравню, да, то есть, когда вас сотрудник госавтоинспекции останавливает за нарушение правил дорожного движения, он же тоже по ряду моментов может не сразу вас наказать, а предупредить. Uh-huh. И здесь та же самая история. Ну, например, с точки зрения логики приведу пример, да, в сети интернет вы, там, не обращая на что-то внимания, там, делаете репосты, там, тех или иных публикаций, и чтобы, о которой, в принципе, еще раз подчеркиваю, да, то есть, вы делать не имеете права на основании федерального законодательства, да, то, например, те же самые правоохранительные органы, увидев вас, что вы добропорядочный гражданин, и, может быть, даже где-то лайкнули или что-то там сделали репост, не обратив на это внимания, и вы не закоренелый преступник, вам делают предупреждение, там, например, не делайте этого больше, да? Причем это может быть как на уровне устной беседы, вам сказали, вы сказали, хорошо, я больше делать не буду, да? Или, например, говорите, а я вот, например, там, все равно это буду делать. Но, опять же, что вас не привлекать к уголовной ответственности, вам, например, там, делают предостережение, да?
Ну, и меня просто не выпускают за границу.
С точки зрения ограничения выезда, вы знаете, люди, которые социально опасны, они должны находиться под определенным наблюдением, да? То есть, ну, в той или иной степени наблюдения. И люди, которые видят, что они находятся...
Нет, просто предостережение – это не судебный документ.
И люди, которые видят, что они находятся под определенным наблюдением, а хотят заниматься противозаконной деятельностью, они могут уехать в другую страну для того, чтобы там совершать там те или иные действия, в том числе там, там террористические акты. И нам с вами не хотелось бы, например, в дальнейшем увидеть где-то там по телеканалу, да, то, что гражданин России совершил террористический акт, потому что все скажут, а вот российские спецслужбы не доглядели. И здесь, наверное, законодатели очень правильно подходят...
Просто за предупреждение, напомню.
Законодатель очень правильно подходит, он говорит о следующем, что у человека должны быть какие-то определенные, в том числе и санкции. Я это воспринимаю, да, может быть, это не совсем корректно, но возможно, как определенные санкции, потому что это не только ограничение, да, ну, в моем понимании, да, но и санкции. То есть человек будет понимать, что не нужно это делать.
Хорошо,
но
тогда...
еще раз подчеркиваю, что здесь будет соблюдена определенная процедура, и в любом случае конституционные права граждан нарушены не будут. То есть будут, вероятно, все-таки определенные ограничения здесь введены.
Тогда дальше. Не сообщение о достоверно известных готовящихся терактах, захватах заложников, незаконном захвате власти. Что такое не сообщение?
Ну, например,
вы же понимаете,
например,
я не знал.
Например, да, вы обладаете трехкомнатной квартирой,
да.
Решили подзаработать, две комнаты сдали людям.
Да.
Вы видите, что они там со взрывчаткой там занимаются,
не
с проводами.
Вижу.
Нет, сейчас, минуточку. Если вы видите, например, да, то есть если вы об этом знаете, причем об этом можете кому-то сказать, например, там, да. Ну, например, вы знаете, что это, ну, сказали об этом Пете, просто похвастаться. Вот у меня там два таких крутых парня сидят, да. Вы должны сообщить не Пете, а вы должны сообщить в правоохранительные органы. И, безусловно, у вас действует презумпция невиновности, и если вы будете привлечены к уголовной ответственности, то это именно задача следствия доказать, что вы это знали, но не сообщили.
Тогда третье. Вот тут-то уж точно довольно сложно говорить о том, что это пройдет мимо нас. А речь идет о том, что операторы связи должны будут в течение 3 лет хранить записи разговоров, текстовые сообщения и изображения, чтобы при необходимости предоставить их задним числом, спецслужбам, ну и так далее. Это ведь огромные деньги.
Во-первых, огромные деньги, я не думаю, потому что сейчас современные технологии позволяют хранить информацию не так дорого, и уже это не то, что было там 5 лет назад, а я думаю, что через год, 2-3, это будут совершенно другие истории. Я не думаю, что... Я понимаю, о чем вас беспокоит. Вы беспокоитесь о том, что за счет того, что операторы будут нести дополнительные расходы...
Да, может, они, конечно, переложат их на
может
нас.
Подорожать сотовая связь. Но я уверен, что в сегодняшнем уровне конкуренции, которая есть на самом деле вот на рынке сотовой связи, то о подорожании никакому речи быть не может.
Но если оно произойдет, а это просчитано, мы точно понимаем.
И в общей стоимости... Но, слушайте, еще раз подчеркиваю, да, я уверен, что это не произойдет, это первое, и мы с вами можем через год еще раз встретиться здесь и это обсудить. А второй момент, я вас уверяю, что это крайне важно. Это крайне важно, потому что это касается безопасности нас с вами, наших граждан, наших родных и близких, и нормальному человеку, который не совершает преступление, ему совершенно без разницы, сколько его информации хранится.
Еще раз.
А вот если для раскрытия преступления необходимо будет затребовать, в том числе, что было год-два назад, а этой информации сейчас нет, то это говорит не только о раскрытии преступления, но и для того, чтобы поймать ту же самую бангруппу, чтобы она не совершила преступление и не пришла в дом к нам с вами.
Внимание, еще раз. Операторы обязаны хранить в течение 3 лет записи разговоров, текстовые сообщения и изображения. Означает ли это, что теперь любой разговор, любое СМС-сообщение будет где-то записано и хранится? Или это уже происходит?
Вы знаете, я вот не совсем силен именно в технической составляющей, да, потому что вот вы говорите сейчас записи разговоров, да?
Да, тут так написано, я цитирую по РИА Новости.
Я смотрел сведения о разговорах, то есть это же в различных СМИ, да, все делается. Я слышал комментарии одного из операторов, который, собственно говоря, сказал, что это сейчас уже есть, только в течение полугода, да, а речь идет об увеличении до 3 лет.
Да, от 3 до 6 сейчас говорят, а теперь будут якобы... якобы три.
Пока, вот еще раз подчеркиваю, мы с вами не специалисты в технической связи, можем обсуждать в какой-то степени дилетантски, ну, в меру наших познаний. Но то, что я видел, исходя из открытых источников информации, в которых были опубликованы поправки и новые законопроекты, и те комментарии, которые я слышал от официальных операторов, вот это ту информацию, которую я сказал.
Я цитирую тогда законопроект. Информация о фактах приема, передачи, доставки и или обработки голосовой информации и текстовых сообщений, включая их содержание, а также изображение, звуки или иные сообщения пользователей услугами связи.
Ну, опять же, такое, что может означать слово «содержание разговоров», да, это такая спорная история, можно же просто четко запись разговора, ну, да. Да, содержание, но с точки зрения логики, вроде содержание, это все-таки необходимо хранить все разговоры, да. Ну, надо смотреть, безусловно, будут данные...
Иван пишет, это реально огромные деньги, колоссальный объем информации.
Вот если мы будем говорить, что именно за записи разговоров, да, но есть еще другая специфика. Есть так называемые мессенджеры, вы их рекламируете, когда называете свои телефоны, да, в студию, и эти мессенджеры занимают другую политику. И даже если, ну, они же ничего не хранят, мы с вами знаем, более того, там шифрование определенное да. вводят все чаще и чаще, и мы с вами, установив их там на телефон, достаточно сложно будет отследить. Вот у госорганов там есть своя специфика, вы знаете, да, недавно вышло распоряжение служебную информацию через них не передавать. А вот если мы с вами установили их на телефон и пользуемся друг с другом
но
связью...
Но это же Оруэлл.
Что?
Но это же Оруэлл. Большой брат следит за тобой.
Да, но вы поймите, мое мнение, да, что все равно отследить будет достаточно сложно. Речь пока, вот с моей точки зрения, касается именно вот таких официальных систем передачи данных. А вот что касается именно... этих мессенджеров, здесь будет сделано достаточно сложно, потому что они все находятся в других странах, вы знаете, штаб-квартиры, они будут всячески всесторонне препятствовать, и даже вот пример приведем, да, что сайты, которые запрещены у нас в интернете, все равно, ну, то есть даже школьник знает, как на них зайти. Здесь есть специфика.
Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности, был сегодня в «Пиджаке», в программе «Пиджаки». Антон Владимирович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.